Господи, дай мне душевное спокойствие встретить все то, что принесет наступающий день. Горе твое будет, Господи, всюду, везде и во всем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Здравствуйте, Виталий Николаевич!
Добрый день, добрый день!
Виталий Николаевич, у вас такая действительно радость большая, вы смогли завершить свой труд. Вы попытались изложить жизнь своего рода, свою биографию, все, что вам пришлось пережить, и войну, и периоды богоборчества, и все это вы смогли простым языком изложить в этой книге. И это, ко всему прочему, еще путь духовных исканий. Я думаю, что для радиослушателей наших будет не только интересно с вами пообщаться, я думаю, результатом нашей совместной беседы будет то, что люди приобретут эту книгу, и для многих она станет большим утешением, наставлением, может быть, в чем-то. Мой первый вопрос: как вообще возникла идея, когда и почему вы решили все-таки зафиксировать на бумаге, и Бог дал вам, конечно, и силы довести до конца этот труд?
Первым, кто меня попросил написать книгу, изложить на бумаге весь мой трудовой путь, это два сына. Старший сын Виталий и младший сын Андрей. Они несколько раз меня просили: папа, напиши все в книге, чтобы наши внуки и правнуки могли это все зафиксировать и вспомнить о тебе. И об этом же меня просили многие друзья, когда мы иногда в машине ехали. Начнешь рассказывать о том, что было. «Ну, Виталий Николаевич, вы напишите это, напишите». И вот так я вынужден был приступить к этому труду, прося благословения у Господа. Я писал ее на даче 3,5 года. И передо мной как бы картина постоянно менялась. Вот как на экране телевизора идут картинки, так у меня вся жизнь, она так картинно и мелькала. Я фиксировал это все на бумаге 3,5 года.
И вот сейчас это настоящий праздник, настоящее духовное событие. Книга состоялась, она вышла. Эту книгу можно будет приобрести у нас в книжном магазине при храме Благовещения в Петровском парке. Я думаю, что она заинтересует и будет очень полезна нашим радиослушателям. Виталий Николаевич, вот скажите, как вы для себя осмысливаете вот жизнь вашего рода? Вы вот как представитель своего рода, вы сейчас сказали и о внуках, и о правнуках. У вас было ощущение и такие размышления о промысле Божьем, как складывалась жизнь вот ваших предков и то, что даже вы успели застать? Вы говорили о том, что ваш род из Новгородской губернии. С какого периода вы начинаете описание в своей книге?
Я начал писать с 5-летнего возраста.
С вашего описывает события?
Да, с моего 5-летнего возраста. Когда я, папа меня, будучи крепким крестьянином и ремесленником портным, он 13 лет пошел учиться на портного, это ему спасло его жизнь и всей нашей семьи. Вот он меня в 5 лет посадил на лошадь и говорит: ты можешь согнать ее в поле? Я говорю: ну давай попробуем. Я до этого с ним вместе ехал, когда он в поле гнал лошадь. Приехал на поле, сполз с нее, подошел к голове лошади. Она опустила голову, я расстегнул ремешок, снял узду, шлепнул ее, говорю: ну иди гуляй, Шурка, как папа говорил. А в 6 лет он меня попросил пригнать лошадь с поля. Я говорю, а как я, папа, на нее сяду? А ты подведи ее к изгороди. На изгородь поднимись, сядешь на нее, переползешь на лошадь и поехал. А в 7 лет я уже мог запрягать лошадь сам в телегу или в сани и управлять ею при перевозке грузов. Вот с такого возраста я приступил, если так можно выразиться, к трудовой деятельности семьи.
Скажите, а у вас большая семья была?
6 человек детей. В 1937 году папу меня арестовали. Я учился в 1-м классе, старший сын в 3-м, а младший в люльке качался. Мы остались с безграмотной матерью, но она оказалась очень мудрым человеком. И она, приходя с работы из леса, садилась на скамейку, и мы все должны были доложить, что делали за день. Она на следующий день давала задание, и мы опять оставались одни. А папа на Колыме, ему поручили сначала шить рукавицы для заключенных на золотом прииске, а затем спрашивает его, что ты еще можешь делать. Я могу все, что угодно шить, и женское, и мужское. Ему поручили обшивать семьи лагерных начальников. А жены начальников, узнав, что там 6 человек детей, безграмотная мать, ежемесячно высылали нам 1000 рублей денег, и мы жили безбедно.
А скажите, а какое обвинение предъявили папе?
Папа был в старости церкви и не пошел в колхоз. Но он был своего рода таким примером, на которого равнялись, потому что он был очень авторитетным человеком, и как верующий человек, и как мастер. Его знали в округе очень широко. Поэтому он был, конечно, как бельмо в глазу для руководства района. И председатель сельсовета с диаконом храма написали письмо о том, что он агитирует против колхозов. На самом деле диакон, когда священника арестовали, забрал потир и надпрестольный крест с храма. И двадцатка предложила папе, чтобы он забрал у него обратно, поместил в храм, а ключи от него забрал, то же самое. Конечно, диакон обиделся, и, естественно, вот такую бумагу написали. Его судили в Питере, тройка ему дала 3 года и 5 лет поражения в правах. Ну, а практически он был расконвоирован на Колыме, и он сумел управить семьей как материально, так и духовно.
Это уже исповедничество получается. Как звали вашего папу?
Николай.
Где все это происходило? Как это село называлось?
Значит, мы жили в деревне Большие Улички Маловишевского района Новгородской области. Это то место, где Волховский фронт проходил близко. Всего 18 километров немцы заняли районный центр. Наша деревня расположена. Через нашу деревню пролетало ежедневно 30-33 самолета немецких «Юнкерса» бомбить Мстинский мост. Это стратегический мост.
Виталий Николаевич, о войне мы поговорим отдельно. Хотелось бы немножко все-таки к этому времени вашего детства. Вот установилась советская власть. Папа фактически как исповедник пострадал, он, будучи старостой. Вот скажите, что ваша память вам воспроизводит, что вы помните? Какой уклад был? Как люди в то время могли выражать свою веру? Как они относились к церкви? Вот если вы помните, ваши соседи, родственники.
Да, тут, конечно, очень интересная была ситуация. Ведь люди, крестьяне, все то, что в царское время было, они еще восприняли. И вера у них сохранялась, я бы сказал, до 1952 года. В деревне организовали колхоз в 1933 году. Причем организовали 7 семей, которые лодыри были и трудиться не хотели. А всех остальных загоняли в колхоз силою. В частности, моего дядю, папиного брата, пригласили вечером, чтобы он подписал свое хозяйство в колхоз. А он был столяром-краснодеревщиком, в районном центре работал. И не выпускали его до утра, когда он уже на поезд мог опоздать. И он вынужден был, как он выразился, подписать свое хозяйство. И от переживаний в 1940 году скончался от рака крови. И так все семьи его загоняли принудительно, естественно. А 7 семей в деревне, они категорически отказались вступать в колхоз. Они жили единолично, занимались сельским хозяйством единолично.
Но это были хорошие хозяйственники, работяги.
Это были настолько хорошие хозяйственники, у них урожай, несмотря на то, что Это была не черноземная зона, песчаный грунт, глинистый грунт, но они вносили очень много органических удобрений и в связи с этим держали скот в большом количестве. Поэтому получали урожай 35-40 центнеров с гектара. А в колхозе стали получать 7 центнеров с гектара, поскольку мужчины все убежали в промышленность, на транспорт, и одни женщины. А что женщины могут сделать без мужчин? Это же тяжелый труд. Поэтому органику не вносили в землю, и урожаи резко упали. Вот такова была суть того времени.
А вот отношение к церкви, уже гонения были на церкви, уже доносы вот писались, видите, а все-таки народ был религиозным.
Религиозное состояние народа было, конечно, по традиции, потому что деды, прадеды были всегда религиозные, и в каждом доме были иконы. Каждый человек, входя в дом к соседу, он произносил молитву. Вы знаете эту молитву. «Мир дому вашему!» И в ответ «С миром принимаем!» А потом начинался разговор уже, беседа, по какому поводу пришел сосед. В деревне не было замков. Все двери были открыты. Там на щеколду, чтобы животные не зашли, и все. Никто ни от кого ничего не прятал. Вот такой образ жизни был и уклад крестьянский. И он продлился до 52 года. У нас в деревне был праздник Вознесения. Всегда собирались большое количество людей. Родственники приходили из соседних деревень. Молодежь гуляла, знакомились, выходили замуж.
У вас был храм в честь Вознесения?
У нас был храм «Приход». Он очень большой, большое количество деревень. Наверное, деревень 20-30. А в нашей деревне была часовня. И батюшка с диаконом приезжали, служили молебен, проходили по всем домам, освещали как дом, так и скотный двор.
А вот с батюшкой, вы говорите, его арестовали. Кто это был, вы помните его?
Помню, отец Петр был настоятель этого храма, его арестовали.
Храм не в вашем селе был?
Нет, он был за 7 километров, деревня Хубец называется. Он и сейчас там, и папа мой похороненный. К сожалению, он еще не восстановлен, этот храм полуразрушен.
Вот батюшка, отец Петр, вы говорите?
Да, отец Петр. Как вот в нашем приходе в Хрупце, так и на станции за 4 километра тоже отец Петр. И, кстати сказать, когда папу арестовали, то мама тут же собралась и побежала, что называется, рано утром в Бургу. Арест происходил каким образом? Всю ночь они все перерыли матрасы, всех нас подняли, искали какую-то контрреволюцию, документы. Конечно, ничего не нашли, а мама успела Библию с гравюрами Доре вынести и все нас спрятать в сарае. Ну и так вот он уехал. Она пошла к батюшке, к соседним, хотя это не наш приход, но они, папа с ним в очень большой дружбе был, он даже с его сыном вместе учился в школе. В начальной школе. И мама ему говорит: «Отец Петрий», как она его называла, «моего взяли». Он открыл форточку, говорит: «Я вас не знаю, я вас не знаю, я вас не знаю». Ну, видимо, для того, чтобы не давать повода.
Если вдруг кто-то слышит, да, свидетели.
Да. Ну, и они все втроем оказались, и папа, и два батюшки. Там же, в Питере, на Литейном, есть такой серый дом, так называемый, они все там оказались. И всех их судили. Вот что интересно, что отец Петр, который у нас был, он все-таки освободился, хотя они уехали оттуда в другую местность, но с папой письма обменивались. А отец Петр вот в Бурге почему-то исчезл. Все неизвестно куда и как.
А скажите, вот эти односельчане, кто стал советским, занял какие-то властные должности вот в селе там, как они к церкви относились? По инерции они все равно еще оставались, вот как вы говорите, также заходили с молитвой? Или все-таки уже гонения
были? Председатель колхоза был избран вот этот самый так называемый киток, его называли у нас. Он был алкоголик, пил денатурат, валялся на улице, его через месяц уже освободили. Назначили другого человека. Ну, они, конечно, к церкви относились сдержанно. Трудно сказать в душе, что у них было. Но вот бригадиры все, конечно, неверующие были. И духовная жизнь их, пожалуй, не коснулась. Я бы сказал, что то ли по настоянию района, уже перед войной они организовали колхозную пьянку для того, чтобы как-то привлечь людей, как бы отвлечь их от религиозной сущности, религиозных обрядов. И на этой пьянке так упились все на бесплатные, что валялись на полу. Вот такова, значит, обстановка стала появляться. И папа-то возвратился в 1946 году из Кайлумы, и он как-то мне в беседе потом говорил: «Ты посмотри, что творится-то, посмотри». Я все время пытался ему говорить, что сейчас вот техника, значит, она поможет нам все поднять, хозяйство и так далее. Он говорит: «Без Бога никто ничего не сделает».
То есть он оставался таким крепко верующим.
Да, это на Колыме, когда он был, у него там еще были друзья. Один из них, Симорин Александр Михайлович, это ученик академика Вернадского. Против него организовали, ну, дело так называемое, преступное. Он нужен был для того, чтобы, как химик грамотный, организовать на Колыме фармацевтические препараты. И вот вокруг него создали это дело. И он действительно организовал все.
Чтобы бесплатные арабские труды.
Конечно. А второй был, он окончил семинарию академии, Иван Михайлович Семин. Его 4 раза расстреливать пытались. Ну, имитировали расстрел, конечно. И каждый раз, когда приведут, уже винтовка наставлена, затвор взведен. И вдруг слышит команду: «Отставить». 4-й раз, когда прокурор его вызвал, он говорит: «Ну вот, Семин, теперь тебе Ленинграда как своих ушей не видать». А он ему отвечает: «Нет, гражданин прокурор, я точно буду в Петрограде, в честь апостола Петра, а вам там не быть». И прокурор через 2 недели попадает в автокатастрофу и погибает. Иван Михайлович, возвратившись в Питер, устроился на работу гардеробщиком в военно-медицинскую академию. Офицеры, врачи, не разрешали даже шинель повесить. Они сами заходили и вешали шинель. А он их снабжал духовной литературой. Умер он 105 лет после 25-летнего заключения на Колыме. И супруга его дождалась.
Еще раз скажите, как его звать?
Иван Михайлович Семин.
Виталий Николаевич, а вот что папа еще рассказывал? Он часто вспоминал свою отсидку, вот тех, кто его окружал? Это же об этих людях он вам рассказал, да?
Ну, на Колыме он не очень много. Он в этом плане был, я бы сказал, человеком смиренным и скромным. Он говорил, конечно, что люди там как мухи помирали, особенно в тот период времени, когда ежовщина была. А потом, когда Ежова сменили, там появился у них руководитель всех этих золотопромышленных приисков. Он, наоборот, стал этих заключенным говорить: «Ешьте, ешьте, ешьте», так сказать. Понимал, что человек бессилен, он не может трудиться. Так что были там люди и порядочные в этом плане. Но в целом, конечно, обстановка была очень строгая. Ведь он окончил практически в 40-м году свой срок. В 37-м арестовали, а в 40-м он мог возвратиться обратно. Но ему всякий раз предлагали поехать или в Краснодарский край, или в Вологду, куда-то только не в свою местность. Почему? Потому что он бы своим присутствием, как бы сказать, агитировал. Вот видите, ничего со мной не сделали. Ну, мама пишет письма, что никуда мы не поедем. Давай вот добивайся, чтобы сюда возвратили. Короче говоря, значит, война началась, а тут уже вообще никого не отпускали, потому что золото нужно было для войны. И вот после войны он добился, чтобы в 46-м году все-таки он возвратился к своей семье.
Виталий Николаевич, ну вот вы несколько раз говорили, что вот такая и религиозность, и уклад сохранялся, ну, практически до смерти Сталина, да, вот до 52-го года. А после это уже был переломный другой момент. Но мы сейчас вот поговорим отдельно о войне, но все-таки вы делали акцент на том, что вот это все сохранилось где-то до 52-го года. То есть люди еще и по инерции многие оставались из той царской России.
Конечно. Почему я говорю о 52-м годе? Потому что до 52-го года у нас сохранялись, молодежь сохраняла вот эти ярмарки. Они всегда приходили. Я уже в институте учился, помню, приехал. Я окончил институт как раз в 52-м году.
Какой институт?
Институт механизации и электрификации сельского хозяйства.
Виталий Николаевич, а когда вы поступали, то, что у вас отец сидит, никак не повлияло на это?
Знаете, значит, там в автобиографии всегда стояла строка: были ли репрессированные. Я эту строку пропускал, не писал. Я думаю, что органы все равно знали о том, что у меня отец репрессирован. Потому что я в 47-м году письмо Сталину писал после окончания десятилетки. И на мое письмо приехал заместитель председателя облсполкома. а из канцелярии Сталина пришла записочка маленькая: «Ваше письмо направлено в Городский облсполком для принятия мер на месте». Вот он и приехал. Приехал, спрашивает: «Мне Федоров нужен». Я говорю: «Я Федоров?» «Да нет, мне тот, который письмо товарищу Сталину писал». Он же видит, что перед ним человек-то, так сказать, молодой. Потом спрашивает: «А кто это на крыше ветряк построил?» Я говорю: «Я».
«Вы?»
«Да, я». «Ну, как вы построили, скажите?» Я говорю: «Да очень просто. Сначала фиаско было, я уже детали не буду сейчас говорить, это долго будет. Потом получил «Пионерскую правду», а там проект ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт, размещен, все подробно описано. И мне потребовалось только генератор и винт. А все остальное легко можно было сделать. А кабели мне дали в отделе связи, чтобы три дома освещать. Ну и вот мы, значит, винт мне сделал дядя Краснодеревщик, дядя Павлуша, соседние дома. А дядя Ваня, сосед, он помогал мне столб на крышу поставить вместе с ними. Таким образом был построен этот ветряк.
Так это вы смогли, будучи школьником еще?
Да, в 9 классе.
А скажите, Виталий Николаевич, а о чем вы писали Сталину в 10 классе?
Я писал в письме, как улучшить жизнь в колхозе. Ведь во время войны я был косарем номер 1 в деревне. Меня тетя научила косить классно, будем так говорить.
А в чем секрет?
Секрет очень простой. Коса должна двигаться свободно на почве. Она как циркуль должна. Вот я ножка циркуля, а коса вот должна так двигаться направо-налево. И надо, чтобы ни носок, ни пятка не поднимались. А вот она плавно так сама как лежит, так вот и двигать ее. И во-вторых, нужно было хорошо направить косу. Его муж меня научил отбивать косу. У меня зрение хорошее было и рука твердая, я научился быстро отбивать. Таким образом, острая коса, как бритва, она позволяла мне хорошо трудиться. А потом я, когда пришел от нее с покоса к себе обратно в деревню, в соседней деревне жила, узнали, что я могу и косы отбивать мне. Приходили женщины, человек 10-15, я весь вечер сидел, у меня уже рука как свинцовая была. Потом стоги метать, тоже такой труд очень простой, казалось бы, и вместе с тем должна быть мудрость определенная. Надо ходить вокруг кола и утаптывать это сено вокруг кола, а то, что на периферии, оно потом осадку сделает, сено все, оно так будет стекать наружу, и ни одна пясточка сена не будет разрушена, не сгниет. Вот это все мне дало возможность, ну, стать косарем номер 1 в деревне.
А что побудило рискнуть и вот написать самому Сталину? Это же не каждому в голову придет.
Дело все в том, что я все время, во время войны особенно, искал пути, как, ну, лучше питание организовать семьи. Потому что в начальный период времени, когда немцы двинулись близко и заняли районный центр, то здесь, конечно, воинские части, там целые дивизии были, значит, они нас кормили, будем так говорить. У нас была санчасть, и потом заместитель командира штаба был, значит, летчики были, 10 летчиков жили, там аэродромчик небольшой был, 2, в том числе и Мерецкого самолет был, летчик у нас жил. И поэтому, когда военные-то были у нас, мы жили, как бы сказать, безбедно. У нас была и суп постоянный, и каша гречневая, и пшённая, ну, всякие были, и перловые. И всегда масло растительное в ведре плавало, они почти пол ведра принесут. А вот когда воинские части уехали, и брат мой тоже с воинской части уехал, двоюродный брат, вот тут у нас трудности пошли. Мы и лебеду ели, и крапиву, все. Я стал искать пути, как лучше организовать питание. Нашел в магазине брошюрки, такие популярные, как вырастить помидоры, например. Кстати сказать, очень просто. Надо, чтобы сначала в ящике выращены, не до бутонов, а потом корешок обмакнуть в глиняный раствор, а потом в коровяк и в лунку посадить. И будут прекрасно расти. Вот. Потом кроликов я развел, нашел тоже, значит, кто владеет кроликами. И у нас до 150 кроликов вырастало. Вот это все позволяло мне задуматься над тем, как лучше жизнь-то в колхозе организовать, как. Ну, тем более, что здесь со стариками я разговаривал, с Иваном Никитин, сосед, Он мне подробно рассказывал, как строился этот Митинский мост, какие были прекрасные условия, у всех были прекрасные урожаи. Но у нас речка, вот Хуба протекает, она обмелела. И встал вопрос, вот он мне говорит, если бы речку эту углубить, тогда бы здесь можно было много опять сена собрать, травы. Ну, я стал размышлять, а как ее углубить? Нашел брошюрку, где написано, механическая черпалка должна быть. И вот я это все изложил Сталину в письме. Значит, уважаемый товарищ Сталин, я, конечно, понимаю, что мое письмо к вам на стол не попадет. Но ваши помощники направят туда, где можно решить этот вопрос.
А если бы вы не через голову своего начальства на месте, а им прямо отдали это письмо, реакция была бы на это?
Своему начальству? Мест...
Да, которое местное, да.
Нет, конечно. А они и сами не владели вопросом этим. И вот когда, значит, он приехал, этот зампред облсполкома, он потом смотрит, у меня книга лежит на столе «Развитие капитализма России» Ленина. А кто читает эту книгу? Я говорю, я читаю. А что вы поняли? А что ж понимать? Тут все ясно. Три губернии южные, нам написано, как происходит расслоение крестьянства на безлошадных и лошадных. А когда он коснулся нашей нечерноземной зоны, то он сам ничего не понял. Он почему-то решил, что у нас все должны быть нищие здесь. Значит, потому что земля песчаная, глинистая. Но он не понимал того, что местные крестьяне приспособились. Значит, они много скота держали и много удобрений было в результате. Они эти удобрения вносили и получали большие урожаи. Я вот ему говорю, что вот нужно черпалкой прочистить это русло, углубить его, и тогда луг опять будет траву давать. Столько-то голов крупного рогатого скота можно прокормить. Уже колхоз же. А вот ручей здесь, значит, на ручье можно выкопать пруды. И в этих прудах можно столько-то центнеров рыбы вырастить. И вот, говорю, источники для того, чтобы улучшить жизнь в колхозе. Он мне сказал в ответ: «Вы опередили события на 5 лет». Как я опередил события? Так очень просто. Сейчас же будет 5-летка подъема народного хозяйства. Без промышленности все равно сельского хозяйства поднять нельзя. А потом будет 5-летка подъема сельского хозяйства. Вот тогда ваши предложения и пригодятся. А сейчас вы идите в институт, учитесь, получайте знания. У вас знаний недостаточно для того, чтобы руководить по-настоящему. Меня же избрали еще после 10-летки председателем колхоза. И он говорит, что председателем колхоза вам, конечно, никто не разрешит работать. Потому что вас военкомат вызовет и в училище военное призовет, и все. Офицеров мало сейчас. Во время войны очень много офицерского состава погибло. Поэтому вы идите в институт. Вот я в институт и пошел учиться, и окончил его, и стал главным инженером у себя на родине.
Виталий Николаевич, просто удивительно, насколько одаренные от Бога вы были с молодости. Как говорится, инженерная мысль у вас работала, и все время было прикладное такое преломление, как пользу принести.
По этому поводу могу что сказать. Воспитание человека, значит, надо с детских лет производить. Вот сейчас очень много говорят о воспитании, воспитании, воспитании. А очень хорошо по этому поводу говорит Алексей Ильич Осипов. Он говорит, а почему вы не задаете вопрос, как родителей воспитать? Потому что воспитать ребенка может только семья. В семье все основы закладываются. А если родители сами далеки от того уровня, который необходим, то о каком воспитании можно разговор вести?
Виталий Николаевич, ну вот у вас ситуация была. Папа был арестован и сослан на Колыму. Мама одна поднимала 6 детей. Тут сама жизнь уже складывалась так, воспитывала. Но тем не менее, видите, мама смогла поднять детей. И как Господь все на пользу управлял, все способности. Вы прослушали первую часть интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Книгу вы можете приобрести в магазине Благовещенского храма в Петровском парке, в Новоспасском монастыре, а также в магазине «Православное слово». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
нарекли Леонидом, а кличут Алёшкой. Добрым людям видней, как парней называть. Угости меня, мать, нашей сельской картошкой. Уложи на согретую детством кровать. В нашем стареньком доме все так же, как прежде, белолицая печь, музыкальный диван. Чуя близкий мороз, к старомодной одежде торопливо ползет золотой таракан. За окном те же коляны и дряхлые липы, та же осень грустит, опершись на забор. Шаг шагано, под ногой заколышатся скрипы, половицы ведут обо мне разговор. Все как прежде, лишь ты постарела немножко, стала волосы черным платком прикрывать. Угости меня, мать, нашей сельской картошкой, уложи на согретую детство кровать.